путь житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Вбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благая весть». Мы выходим каждый вторник в это же самое время. Сегодня 30 августа 2005 года. У микрофона Андрей Савин, и мы сегодня с вами будем беседовать на очень-очень интересную тему.
Я тоже желаю вас поприветствовать, дорогие друзья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Слава Ему за то, что мы можем еще сегодня, имеем такую прекрасную возможность в тихое, мирное время включить радиоприемник и послушать передачу о том, о чем будет говорить Господь сегодня нам. И сегодня у нас будет интересная передача, и я думаю, что вы сами ее оцените. И она будет уникальна по своему содержанию. Почему? Потому что сегодня будет у нас тема, которые я еще никогда не слышал даже, чтобы сакраменты о ней говорили, но считаю, что эта тема нужная, она важная. Ну, я думаю, что вы сами это оцените и сами для себя возьмете что-то.
Дело в том, что у нас сегодня в гостях брат Иван Васильевич Урсул, который сегодня с нами и с вами, радиослушатели, будет вести эту беседу, на которую мы коснемся. Я думаю, что сам Иван Васильевич поделится тем, на какую тему он будет говорить, и что в нее включает, и почему она нас сегодня здесь, Сакраменто, волнует.
Я напомню, что брат является пресвитером церкви, но думаю, как Андрей сказал, он сам о себе расскажет. Он является ответственным за Калифорнийское объединение Международного совета церквей. И сегодня тема будет, я вкратце скажу, о покрывале. И почему-то мне так кажется, что сейчас, когда я сказал тему, и те, которые уже поняли, о чем будет идти речь, у них появилась улыбка на устах. Нет, почему? Потому что сегодня эта тема, она кажется уже ненужной. Но Слово Божие, хотим мы этого, не хотим, нравится нам или не нравится, оно освещает также и эту сторону христианской жизни. Ну, после слушания гимна мы с вами начнем эту беседу. Оставайтесь с нами.
Мне хотелось идти за Христом без креста, налегке по дороге земной, но призвав меня, Он мне сказал неспроста: возьми крест свой и следуй за мной. Я сказала Ему, что боюсь креста, я призналась, что им тягощусь, но поднявши свой взор, я во взгляде Христа увидала глубокую грусть. Без Христа ты не сможешь со мною идти, крест всегда неразрывно со мною, поношенья, насмешки на узком пути, на широком же мнимый покой. На добро твое мир будет злом отвечать, и пример твой поднимет на смех, а падение твое будет жадно встречать и приветствовать каждый твой грех. Будет истинность слов твоих враг извращать, и порывы святые твои будет смешивать с грязью, ногами топтать, как когда-то порывы мои. Он расставит капканы и сети вокруг и окрасит все в розовый цвет, чтоб не видела ты, кто твой враг и кто друг, и вокруг тебя тьма или свет. Будет всюду порочить он имя твое, и в труде будет бить по рукам. Ты уйдешь на молитву в жилище свое, он терзать тебя будет и там. Расплавляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, в радость твоя превратится печаль, если путь свой пройдешь ты с крестом. Крест, неся до конца, победишь, как и я, себя свяжешь с моею судьбою. И сказала я: Господи, ради Тебя возьму крест и пойду за Тобой.
Итак, дорогие радиослушатели, как мы уже сказали, что сегодня мы будем говорить на... Сегодня у нас в гостях Иван Васильевич, который будет говорить на очень интересную тему, которая непосредственно касается нас всех. По той причине, потому что сегодня христианство в Сакраменто, можно сказать, приобретает такую форму, в какой-то степени, которая можно... соответствует Библии и которая не соответствует Библии. Итак, поэтому я хочу представить вам Ивана Васильевича Урсу, который сегодня у нас здесь в гостях в студии.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я рад за этой возможности, которую я имею вместе с вами читать сегодня Слово Божие, вникать. Ну, как обо мне немножко сказали, что я... значит, служитель церкви. Первое служение мое было на Крайнем Севере, в Воркуте. Это 67-я параллель за Полярным кругом. Вот там впервые в 75-м году я принял служение. И с 75-го года по 91-й год я был служителем пресвитером на крайнем севере в Воркуте. Потом переехал в Черновцы, это как родом я в Черновцов. Вот, ну, и думаю, что о себе много говорить нечего. Вот, живу, как и все. Вот, но сейчас в Калифорнии. Ну, здесь уже сказали то, какое служение я занимаю здесь, в Калифорнии.
Иван Васильевич, мы уже объявили, что тема сегодня будет о покрывале. И у меня первый вопрос к вам. Я немного слышал ваше рассуждение, и вопрос такой, что побудило вас сегодня говорить на эту тему? Почему-то мне кажется, что сегодня уже, как люди мало об этом говорят, но для этого есть определенные причины. Ведь вы же не просто так взяли с потолка, захотели говорить. Для этого есть Слово Божие, и я верю, и уверен в том, что Дух Святой тоже наставляет, и Он побудил вас говорить на эту тему. Ну, расскажите, какие у вас переживания, что вы видите в народе Божьем, и можете объяснить нам?
Ну, дело в том, что это, я считаю, актуальная тема, как и все остальные темы, которые изложены в Библии. Это явно прослеживается воля Божья относительно покрывалу. И то, чего в христианстве, возможно, в это последнее время недостает, и, так сказать, предано в забвении. Вот. Когда-то апостол Павел, он писал, что не упускал возможности проповедовать всякую правду Божию, всю волю Божию раскрывал. И потому, конечно, на нас, служителей, ложится большущая ответственность. Вот. Как мы подходим к этим истинам Божьим? Сегодня, конечно, в разных церквях по-разному смотрят на покрывало. Даже мне лично говорили некоторые служители, которые ответственными являются, что это не обязательно. Вот. Но я понимаю, что в Откровении написано, где сам Господь Иисус Христос сказал, «Имею против тебя то, что ты попускаешь жене Изавели». То есть сегодня величайшее попустительство, и в этом, я думаю, повинны служители. Они первые должны быть на страже, как и в пророках Ветхого Завета написано, «На стражу стал я». Ну вот.
Ну, ну, конкретно теперь перейдем. Что вы имеете в виду о покрывале? Вот я понимаю, что вы сейчас будете читать 1 Коринфянам, 11 глава. Здесь апостол Павел много говорит. Может быть, сейчас как-то более подробнее. О каком покрывале здесь идет речь? Есть разные виды покрывала. Духовное, природное, дополнительное там.
Ну да, вообще-то покрывало мы, прекрасно христиане, знаем, и даже некоторые просто религиозные люди об этом знают. Я понимаю, что есть три покрывала. Есть духовное покрывало, о чем мы чуть-чуть позже остановимся. Это, значит, божественный покров мужа и жены. Это духовное покрывало. Но есть еще и природное покрывало. Это волосы, которые, как апостол Павел пишет, не сама ли природа учит вас? То есть природное покрывало – это волосы на женщине. И потом покрывало материальное, как дополнительное, по утверждению Библии, как знак власти над нею. То есть это есть знак того, что она замужняя. Ну, давайте теперь мы с вами начнем немножко беседу эту и прочитаем первое послание Коринфянам из 11 главы, с 3 стиха. Пожалуйста, послушаем. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытую головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытую головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если же не стыдно быть остриженной, или обритый, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. 13 стихом читаем: «Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытую головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божьей». Друзья, дорогие радиослушатели, мы прекрасно, читающие Библию, понимаем, знаем, что Павел написал это не только для Коринфянской церкви, но это написано на все века всем христианам без исключения. Вот даже в первой главе этого же послания, вторым стихом, мы читаем, что он писал это послание, написано ко всем призывающим имя Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у нас. Вот Колоссянам мы читаем в 4 главе 16 стихом: «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви, а то, которое из Ладикии, прочитайте и вы». То есть, я понимаю этот вопрос так, что вся Библия – это канон, сборник богодухновенных книг. Особенно Новый Завет, послания – это как инструкция для христиан, которые хотят иметь вечную жизнь. Давайте мы сначала с вами коснемся вопроса утверждения Духа Святого, того божественного порядка и главенства. И хотел бы, чтобы вы вместе со мною проследили те взаимоотношения Бога и Христа в связи с взаимоотношением мужа и жены. Ведь нет секрета в том, что муж и жена – это есть образ неба или же эталон отношений Христа и Церкви. Вот давайте прочитаем Евангелие от Иоанна в 10 главе, где сам Иисус Христос говорит такие слова: «Я и Отец одно». Дорогие радиослушатели, как вы думаете, о чем здесь говорит Иисус Христос: «Я и Отец одно»? Ясно, что здесь Он говорит о равенстве. «Я и Отец одно», то есть равенство. В 5 главе этого же Евангелиста Иоанна, 17 стихом, мы читаем: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». А здесь, как вы думаете, о чем Господь Иисус Христос говорит? Здесь Он говорит о сотрудничестве. Но вот в 8 главе, 29 стихом, Господь Иисус Христос говорит еще яснее: «Я всегда делаю то, что Ему, то есть Отцу, угодно». Здесь же Он говорит о подчинении. Так что обратите внимание, Святая Троица – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – это один и тот же Бог, хотя мы понимаем, конечно, что это величайшая тайна. Отец Небесный – Бог, Иисус Христос – Бог, и Дух Святой – тоже Бог. Но тем не менее, смотрите, мы читаем о равенстве среди них, мы читаем о сотрудничестве, и мы читаем о подчинении. И этот эталон – в какой-то мере он отображается, по крайней мере, должен отображаться между мужем и женою. Вот, например, в 12 стихе, я забегаю наперед, здесь мы с вами читаем. Жена от мужа. Жена от мужа. То есть, жена взята от мужа. Вы помните, первоначально, когда Бог сотворил человека из праха земного, дунул в лице его дыхание жизни, написано, и стал человек душою живою. И впервые в истории человечества всемогущий Бог, когда еще не было абсолютно никакого греха, он произносит слово «нехорошо». Что «нехорошо»? Естественно, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственно ему. Так сказал Бог. И мы с вами читаем эту великую истину. В самом начале написано, что Бог навел на Адама крепкий сон. И когда он уснул, кстати, это была первая божественная операция, Бог вынул одно из ребер, и написано, закрыл то место плотью. И из ребра, взятого у человека, он сотворил ему помощника, соответственно ему. Это была помощница Ева. И помните тот момент, когда Адам проснулся от сна, то сразу же в ней увидел свое и говорит, вот она, кость от кости моей и плоть от плоти моей, она будет называться мне женой. Почему? Потому что взята от мужа. Так что жена взята от мужа. И женщина зависима от мужа, от своего мужа. Я думаю, что сейчас женщины слушают, и те, которые читают Библию, прекрасно понимают. Так что, сестры замужние, вы зависимы от ваших мужей. Но написано, так и муж через жену. То есть, муж произошел фактически, или родился в этот мир, тоже через жену. Поэтому и муж зависим от жены. Вы заметили, что оба они зависимы друг от друга. Вообще, величайшей тайной является всемогущий Бог в трех лицах. И, конечно, сам человек, уникальное творение, как венец Божьего творения, тоже тройственен в своем существе, состоит из тела, души и духа. И вы заметили, что мы понимаем этот вопрос, и вы, наверное, тоже согласитесь с тем, что на небе у вечности Бог равен. И муж и жена там тоже будут равны, и будут как ангелы написано. Но вот во времени, здесь мы с вами прочитали, есть божественный порядок, где сам Бог учредил. Например, Отец Небесный является главой Иисусу Христу. Иисус Христос является главой мужу. Муж является главой жене. Как вы думаете, радиослушатели, что должна делать жена? Здесь написано, жена должна иметь на голове своей знак власти над нею. Невольно возникает вопрос, почему? Почему вот так? И с этим вопросом мы мысленно перейдем с вами в далекое прошлое, на заре человечества, когда, естественно, было только двое – Адам и Ева. Конечно, я понимаю, что когда Бог сказал «сотворим ему помощника соответственно ему», то он действительно сотворил в полном смысле слова «соответственно». И она, Ева, была помощницей Адаму. Все, что делал Адам в раю, какие откровения от Бога получал, и Бог приходил, написано, в прохладе дня, имел общение, беседы. А жена, она была помощница. И вы помните тот момент, когда она была близко к единственной заповеди, к дереву познания добра и зла. И особые искушения, так сказать, посетили ее. Написано в Бытие, в 3 главе 6 стихом, «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания». И дальше читаем, «И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Как вы думаете, радиослушатели, что должна была сделать Ева, жена Адама, которая была помощница, не ответственная садом, а помощница? Что должна была она сделать, когда посетили ее вот такие мысли, новые, невиданные еще мысли? Я думаю, что она обязана была найти Адама, подойти к нему и спросить: «Адам, ты понимаешь, у меня вот такие мысли посетили. Дерево, вот на которое я сейчас смотрю, оно хорошо для пищи, оно приятно для глаз, оно вожделенно, мало того, знание дает. Почему бы нам не взять, не вкусить?» Но мы прекрасно понимаем, что она это не сделала. Она, написано, сама ела, а потом находит Адама, и, конечно же, и Адам ел. Я допускаю мысль, что после того, когда Ева взяла этот запретный плод, дерево, от дерева познания добра и зла, и начала есть, я думаю, что у нее какие-то изменения произошли. И, возможно, когда она подошла к Адаму, то она с ним не говорила так, как вчера и третьего дня. Возможно, она сказала: «Адам, вот у меня плод, ты видишь? Ну-ка, ешь и попробуй мне не поесть». Конечно, я не знаю, точно ли так оно, но почему-то такие мысли посещают, что, возможно, с такими мыслями, с таким настроем она обратилась к своему мужу. Конечно, не она ответственна была, а был Адам ответственен. И мы прекрасно понимаем, что после этого, когда Бог заговорил с ними и увидел, что они прячутся, он обратился к Адаму. Почему-то не к Еве, а к Адаму. «Адам, где ты?» То есть ответственность была возложена на Адама и спрос с Адама. Дорогие мужья, имеющие своих жен, детей, я хотел еще раз напомнить, хотя думаю, что мы знаем, ответственность перед Богом очень большая. Это у нас, у мужей. Почему? Потому что мы являемся главами семьи. Глава семьи – муж. Жена же, она помощница. Думаю, что особенно в Новом Завете отражено уже как бы заповедь. «Коль ты, Ева, в глубокой древности в Едеме не соизволила спросить Адама, то в новозаветный период времени Бог дает повеление. Ты должна носить на голове своей знак власти над тобою, и притом для ангелов». И теперь ангельский мир наблюдает, не происходит ли падение Евы в новозаветный период времени, как это случилось в глубокой древности в Едеме. И, конечно, в псалмах мы читаем, что ангел ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Здесь мы с вами прочитали в 4 стихе такие слова. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытую головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытую головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая». Как вы думаете, радиослушатели, если бы, скажем, пресвитер вышел на кафедру и покрыл свою голову, как среагировали бы верующие? Я думаю, что они, ну так, в общем-то, подумали бы, что служителям что-то неладно. Скажу вам, что сегодня, к сожалению, большому сожалению, так как в одной графе и стих за стихом написано, что подобно тому, как мужья должны иметь в руках Библию и выходить за кафедру, и вообще свидетельствовать должны быть с открытой головою. Точно так же жена молящаяся, как написано, и пророчествующая, должна обязательно покрывать свою голову. Шестой стих читаем. «Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если же не стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Конечно, муж, который молится или пророчествует с покрытую головою, он постыжает свою голову. Не разумеется свою, а разумеется Господа Иисуса Христа, потому что Господь Иисус Христос для него глава. Но жене глава муж, и потому мы читаем 7 стихом, «И так муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа». То есть, когда жена выходит в город, и она с непокрытую головою, естественно, что она постыжает свою голову. Не разумеется свою, она постыжает своего мужа. То есть она этим заявлением, сознательно или несознательно, но заявляет всем людям, которые вокруг ее, что она якобы не замужня, не замужем, не замужем. Конечно, она замужем, но знак власти, естественно, в пренебрежении. И как один выразился, подобно тому, насколько покрывало покрывает голову, настолько и жена повинуется своему мужу. Ну, не знаю, так оно или не так, но Библия недвусмысленно, а однозначно, и притом в нескольких словах, в нескольких стихах, притом убедительно говорит, посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Рассудите сами, 13 стих читаем, рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытую головою? То есть, когда есть повторяющиеся слова в контексте, это говорит о главной теме этого контекста. И думаю, что это весьма серьезный вопрос. Что касается ниже немножко, мы читаем, ведь Павел предлагает как науку природы внешний вид человека. Я понимаю, что ангелы присутствовали, когда земля, скажем, минералы, растительный мир, животный мир, и потом человек, как венец Божьего творения. Вот ангелы присутствовали и, конечно же, восклицали от радости при виде творения. И здесь, в 14 стихе, мы читаем, «Не сама ли природа учит вас?» То есть, по природе, не сама ли природа, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него. И, кстати, сегодня молодчики, ну, такая, в общем-то, мода входит за последнее время, и очень многие растят волосы, что касается мужчин. Написано по Слову Божьему, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Я не знаю, какая Библия, дорогие радиослушатели, перед вами, Но в моей Библии стоит знак вопроса. Если этот 15 стих прочитаем без знака вопроса, ну, например, «Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала». То есть это без знака вопроса. Но если 15 стих прочитать со знаком вопроса, он звучит примерно так. «Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала». Сегодня такая тенденция в христианстве, особенно христиан, христианок, которые, конечно, против покрывал, что волосы якобы даны вместо покрывала. Но если посмотреть на этих сестер, то фактически волос осталось там совсем-совсем. И некоторые с раннего возраста постригают, стригут, и притом по-разному. Некоторые по плечи, некоторые под мальчишку. Вот, химикаты всякие приспосабливают, завивки всевозможные делают. А потом, кстати говоря, в раннем возрасте этот волос становится как пакля. И вот ее поддерживают со всех сторон, чтобы как-то придать им вид. Друзья, думаю, что Бог не обделил ни одну сестру, ни одну женщину. Если с самого раннего возраста ухаживать правильно за своим волосом. Конечно, написано по слову Божьему, что волосы действительно даны как покрывало. Но покрывало не по плечи или не мальчишка, а полностью должны покрывать Еву. И здесь 16 стихом написано: «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божьей». То есть спорят вне церкви. А в церкви нет спора об этом. Но, друзья, мы прекрасно с вами понимаем, что есть, и мы чуть-чуть коснулись этого вопроса, что есть так называемых три покрывала. Во-первых, это духовное покрывало, которым является всемогущий Бог через Иисуса Христа. Это духовный покров, духовное покрывало для мужа и жены. Когда в полном смысле слова для мужа и жены является духовным покрывалом Бог, дорогие, тогда в полном смысле этого слова благословение Божие. Те благословения, которые, как написано в притче, обогащают, которые и печали с собою не приносят. В такой семье мир, в такой семье благословение, с самого раннего возраста дети верующими. Это прекрасно, это радость для родителей. Сколько сегодня, через то, что нет духовного покрова, дети и родители, они на разных позициях. Сколько сегодня родители оплакивают своих детей, что они с раннего возраста, они все дальше и дальше ушли в этот мир и, конечно же, стали блудными сыновьями и дочерями. Но с другой стороны, есть еще и природное покрывало. Это волосы. Волосы. Как приятно смотреть на женщину, у которой длинная коса. Приятно посмотреть, когда она ухаживает, когда она действительно смотришь, и ты видишь в ней женственность, дышит женственностью. Но есть еще и дополнительные покрывало, как мы уже сказали, это материальное покрывало, уже как знак власти над нею для ангелов. Это, я думаю, может не распространяться на сестер, которые еще не замужние, но для замужних я думаю, так прослеживаю Слово Божие, вижу в этом волю Божью, это обязательно. Так что фактически мы видим три покрывала. Духовный покров – это покрывало, где сам Бог является для семьи. Природное покрывало – это волосы. И материальное покрывало – это дополнительное покрывало для замужних. И они свидетельствуют, когда выходят в город, скажем, в магазины, свидетельствуют о том, что они замужние. Кстати, как-то пресвитер встретил члена семьи, женщину, жену, которая имеет мужа, и, кстати, даже многодетная семья, много деток. Он встретил ее в городе, далеко не покрытую, с завивкой, с кольцами. И, конечно, они встретились так неожиданно. Он спросил: «Что с тобой, сестра?» Вы знаете, что она ответила ему? «Я все это, ну, то, что вы видите на мне, это для того, чтобы противоположный пол не приставал». И вы знаете, что он ответил ей? «Ты пойди домой, умойся, смой все с лица, а потом возьми покрывало, так как ты замужняя, выйди в город, и все увидят, что ты имеешь мужа. Мужа, потому что ты его помощница. Да, поможет тебе Господь в этом». Дорогие, я понимаю, что каждый видимый предмет имеет невидимую сторону. И мы читаем к Римлянам в первой главе такие слова: «Ибо что можно знать о Боге явно для них? Ибо Бог явил им. И как им Бог явил? Написано: ибо невидимые Его, то есть Бога, есть вечная сила Его и Божество еще от создания мира, и все это мы видим через рассматривание творений видимых». Как мы уже сказали, каждый видимый предмет имеет невидимую сторону. Самсон, у него была видимая сторона, как вы думаете, что? Конечно же, волосы. Но невидимая сторона – сила. Я бы хотел задать вопрос, как вы думаете, что важнее у Самсона – волосы или та невидимая сила, которую он обладал? Я думаю, что одно и другое нераздельно связано. Оно как монолит, это как рука об руку, все идет вместе, и волосы, и сила, которую он обладал. Конечно, все мы понимаем, что сила в волосах была. Но в то же самое время, если еще глубже, понимаем, что что-то тут не то. Не в волосах же фактически сила, хотя, тем не менее, обрезаны были волосы, и он обессилел. Был как прочие из людей. Дорогие, каждый видимый предмет имеет невидимую сторону. Например, обрезание. Это видимо, но мы понимаем, что кроется за этим. То есть и этот предмет имеет невидимую сторону. Мы знаем, что обрезание – это было знамение завета между Авраамом и Богом, между народом израильским. Но мы прекрасно понимаем, что обрезание потеряло силу. Почему? Потому что Иисус Христос пришел. Оно имело силу и имеет силу до прихода Христа. И Христос пришел, обрезание потеряло силу. Как вы думаете, почему сегодня все израильтяне, арабы и весь мусульманский мир еще продолжают обрезание? Дело в том, что они Мессию долгожданного ждут. А Мессия уже пришел, и потом обрезание потеряло силу. Каждый видимый предмет имеет невидимую сторону. Хлеб и вино – это заповедь, это видимо. Но, дорогие, что кроется за этим? Хлеб и вино – это видимый, но это тот предмет, который имеет невидимую сторону. Точно так же, что касается крещения – Это тоже видимый знак. То, что Бог совершил в нас, и если невидимое в нас не в порядке, то ты, принимая крещение, не принимая крещение, тебе оно ничего не даст. Почему? Потому что за крещением есть невидимая сторона, которая, по сути, ну, я бы сказал, важнее. Например, в Египте кровь была на косяках дверей. Это видимая часть. Но что крылось, что касается того невидимого? Друзья, что касается также невидимый, это Бог, потому что написано, ибо невидимое Его, есть вечная сила Его, и Божество еще от создания мира, и все это мы видим через рассматривание творений видимых. Когда-то ангел сказал пастухам так, и вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И поспешили пастухи, и увидели младенца. Что они увидели? Они увидели видимое. А видимым был младенец. Но, дорогие, скрывалось невидимое. Невидимое – это сам Бог. Думаю, что покрывало – это видимая часть. Но эта видимая часть или этот видимый предмет имеет невидимую сторону. И если каждая сестра, христианка, что касается невидимой стороны, если все нормально с невидимой стороной, тогда нет проблемы у видимой. Даже некоторые христиане, они не понимают до конца этого вопроса, но они верой принимают, они покрывают головы, они идут, они молятся, они пророчествуют, они свидетельствуют. Но очень много, думаю, те, которые имеют проблемы в этом, дело в том, что есть проблемы в невидимом. Если они всецело доверятся невидимой стороне, то есть Богу, то у видимой проблем не будет. И последнее, что бы я хотел сказать, думаю, что любая мать, израильтянка, которая серьезно принимала это, и которая была в доме и понимала, что кровь на косяках дверей извне. И как она следила за тем, чтобы кто-то из ее семейства, особенно первенец, чтобы не вышел из дома за дверь. Она понимала, что ангел-губитель будет проходить и будет поражать всех первенцов. Как она бодрствовала. Думаю, дорогие христиане, дорогие христианки, как важно и как серьезно стоит вопрос, сколько сегодня детей в семьях, где, пожалуй, они утрачены для Бога, для матерей, для отцов, они в этом мире и уходят все дальше и дальше от Господа. Так что да благословит Господь каждого и эту важную тему, помнить о ней, не забывать о ней. Почему? Потому что в контексте, как мы уже сказали, прослеживается явная воля Божья о том, что каждая супруга, имеющая супруга мужа, она должна быть с покрытой головою. Да благословит Господь в этом и да поможет, чтобы и в этом в каждой семье была воля Божья.
Итак, дорогие друзья, мы только что выслушали беседу Ивана Васильевича. Он сегодня говорил на актуальную тему о покрывале. И вы знаете, я слушаю сейчас эту беседу и понимаю, уверен в том, что есть люди, которые сейчас это слово не воспринимают. Почему? Ну да, я понимаю, режет слух. Но вы знаете, я когда-то говорил с одним человеком, и он сказал так, что эту главу надо убрать из послания к Коринфянам. Да, это тогда было. Апостол Павел писал тогда еврейскому народу и начал там какие-то свои доводы, не имеющие силы, знаете. Я сразу подумал, ну правильно, Священное Писание говорит, что кто отнимет что-то из Библии, у того Бог отнимет участие в книге жизни. Поэтому, друзья, вопрос весьма серьезный. И, к сожалению, я уже повторяю, сегодня эта сторона христианской жизни очень в большом пренебрежении. И я хотел бы сказать, вот, Бог говорит: «Адам, где ты?» Почему-то Бог не обратился: «Ева, где ты?» Потому что Адам, он глава семьи. И еще такой момент. Вот здесь мы читаем: «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая». Мне приходит такая мысль. Когда апостол Павел писал это послание, его еще никто не прочитал, но он уже предполагал, что люди будут спорить об этом. Почему? Это такая вот тема. И это как, что сегодня, что тогда, это то же самое. То мы не имеем такого обычая. Но так или иначе, дорогие друзья, ответственности с нас не снимается. Нравится нам это, не нравится. Понимаем, мы не понимаем, будем делать или не будем. Ответственность не снимается. Это то же самое, что я сегодня утром встал, посмотрел на погоду, что улица дождь, и говорю: а я не хочу, чтобы пошел дождь, а дождь будет идти. Хочу я этого, не хочу. Поэтому Слово Божие сегодня звучало очень веско.
А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.
Устроен колодец в пустыне сухой, наполнен он светлой кристальной водой, и люди идут по тем знойным путям.
Устроен колодец в пустыне сухой,
Итак, дорогие радиослушатели, у нас только что наша программа подошла к концу. У нас сегодня была очень интересная беседа, которую, может быть, некоторые слышали впервые, может быть, некоторые никогда об этом не слышали. Но сегодня я думаю, что этот вопрос был раскрыт намного яснее как для наших радиослушателей, так и для каждого из нас. И поэтому я думаю, что вся суть в том, что смогу ли я пойти, услышав Слово Божие и поверив этому, употребить это и водворить это в жизнь свою. Если же нет, то это остается проблема во мне, а не в Слове Божьем.
И все-таки самая главная причина, почему люди сегодня боятся, ну, в данном случае, вот, а покрывали, вот, там, женщины, чтобы носили покрывало, сестры, я думаю, что стыдно. Надо признаться в том, что, ну да, люди, чтобы, главное, люди, чтобы не увидели, что я христианка. Ну, все так ходят, и я так буду, все так одеваются, и я, что, я белая ворона? Поэтому, друзья, Слово Божие говорит, кто постыдится меня вроде всем, прелюбодейным и лукавым, того я постыжусь. Это да и аминь. И если человек ходил много лет в церковь, молился, читал, как одна женщина упала на колени и молилась, Господи, я каждый день читаю Библию, каждый день молюсь, всегда хожу на собрание, но и сегодня я поняла, что это настоящая игра в христианство. И вы знаете, тема, которую мы сегодня поднимали, она актуальна и если человек не исполняет это в жизни, это просто игра в христианство, я так это понимаю. Человеку трудно поверить слову, как Андрей говорит, и пойти так, как Господь велит. Ну, на этом наша программа подходит к концу. Мы очень рады, что вы сегодня были с нами. У микрофона Вениамин Бальжик и Андрей Савин. И, друзья, вы можете позвонить нам после эфира. Если у вас появились вопросы, брат Ваня еще будет здесь с нами по телефону 801-2356. 801-23-56. Вы можете позвонить, задать какой-то вопрос, и я уверен в том, что вы получите ответ на него.
Хочу еще сказать о том, что дело в том, что многие христиане, они решили вопрос Библии, решили вопрос веры только на уровне своего ума. Но, дорогие радиослушатели, мы должны это сделать своим убеждением. И когда это становится моим убеждением, когда это становится, занимает полностью всего меня, тогда мне не стыдно. И тогда каждой жене, которая имеет мужа, ей не стыдно будет ходить в косынке, потому что она имеет это свое как Библию, имеет христианство как свое убеждение.
Я повторяю номер телефона 801-2356. Оставайтесь с Богом.
Мы прощаемся с вами. До новой встречи в эфире.